говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Дорогие радиослушатели, мы вновь встречаемся с Людмилой Павловной Медведевой в нашем цикле, который посвящен воскресным евангельским чтениям. Эта передача выходит с определенной периодичностью, но я хотел бы, Людмила Павловна, чтобы мы напомнили нашим слушателям, о чем мы будем говорить сегодня.
Сегодня у нас будет передача по Евангелию от Марка. Поэтому если у кого-то из вас есть дома, а у многих, наверное, есть Евангелие на церковнославянском языке, или, может быть, Библия на церковнославянском языке, да, или, может быть, у кого-то есть актоих, да, и там можно найти эти отрывочки, да, вот эти вот зачала, которые мы разбираем сейчас. Вы пока ищите, пока вы будете искать, я напомню, о чем мы действительно говорим. Да. Это у нас уже третья передача вот, из цикла о воскресных Евангелиях и о воскресных евангельских стихирах. Передача третья, и всего мы надеемся, что будет у нас минимум 11 таких передач, видимо, 11. Да? Почему? Потому что этих евангельских зачал, как по-церковно-славянски называются вот такие кусочки из Евангелия, евангельских воскресных зачал, их 11. И вот 2 недели назад у нас была передача про первое воскресное Евангелие и воскресную евангельскую стихиру. Неделю назад мы говорили о втором воскресном Евангелии и о воскресной евангельской стихире второй. А сегодня очередь у нас дошла до третьего воскресного Евангелия. И я напомню, да, что у нас первое Евангелие, которое мы разбирали, это было зачало из Евангелия от Матфея. Если вы возьмете традиционные наши четверо Евангелия, вы знаете, что вот Матфей, он там первый, да, идет Евангелие от Матфея. И первое воскресное Евангелие берется вот из этого Евангелия, и мы разбирали как раз зачало из Евангелия от Матфея на нашей с вами первой передаче. Потом второе воскресное и третье воскресное Евангелие, они берутся у евангелиста Марка. В прошлый раз мы с вами читали зачало 70-е, сегодня у нас будет зачало 71-е. А в следующий раз, если Бог благословит, у нас будет уже 4-е воскресное Евангелие, и мы будем читать Луку. То есть возьмем Евангелие от Луки, и далее потом вот 3 раза будем брать кусочки, будем брать зачало из Евангелия от Луки. И потом еще останется у нас 5 передач, 5 следующих воскресных Евангелий берутся из Иоанна. То есть вот так вот последовательно эти 11 воскресных Евангелий, они тоже проходят как бы, всему Евангелию от Матфея 1, от Марка 2, да, потом из Евангелия от Луки 3, и потом из Евангелия от Иоанна 5 берется зачал. Всего их получается 11. Еще раз напомню, когда мы в храме слышим вот эти вот зачала, мы их слышим в храме регулярно. Когда? На воскресной всенощной. То есть, если вы пришли в храм накануне воскресенья, то на утреннее обязательно будет Евангелие. Да, вот в ходе всеночной, вторая половина утренней, вторая половина всеночной – это утренняя, и там под воскресенье всегда читается Евангелие. И если вы ходите регулярно вот в храм накануне воскресенья, то вы знаете эти Евангелия практически наизусть. Они все время повторяются и повторяются во время богослужения субботнего. Начинается этот цикл от недели всех святых, то есть Троица, и вот со следующего воскресенья, ну, со следующей субботы вечера, начинается счет вот этих 11 воскресных Евангелий, которые читаются на воскресной утренней. Поэтому вот смотрите, даже если вы в календарь там, скажем, смотрите, или так, знаете, какая там неделя по Пятидесятнице, в первую неделю, то есть в первое воскресенье по Пятидесятнице будет читаться Евангелие первое воскресное. Соответственно, прошли 11, значит, в 12-ю неделю тоже будет Евангелие воскресное первое. Потом в 23-ю неделю, да, будет Евангелие воскресное первое, в 35-ю. И вот так вот постепенно несколько раз этот цикл за 11 Евангелий прокручивается. Он начинается, еще раз повторюсь, в воскресенье, на следующее воскресенье после Троицы, и движется даже до Вербного воскресенья, вот не доходя на неделю, до Вербного воскресенья. То есть даже когда начинается постная Троица, вот эти воскресные утренние Евангелия продолжаются вот таким вот циклом из 11 чтений. Да? И Троица постная началась, уже и Прометарея и Фарисея мы услышим, да, и потом дальше о блудном сыне, а вот эти утренние воскресные Евангелия все равно остаются на своем месте на воскресной утренней. Книги, наверное, вы уже нашли. Что нужно взять? Открыть Евангелие от Марка, найти главу 16-ю, это последняя глава у Марка, 16-ю главу, и найти стихи, начиная с 9-го. И вот сегодня, начиная с 9-го и заканчивая 20-м стихом, вот это и будет наше сегодняшнее чтение, которое называется либо «Зачалом 71-м», либо «Евангелие воскресное 3-е». И еще скажу, что вот это же «Зачало», оно бывает каждый год на утреннее праздника Вознесения. Под Вознесение тоже вот этот вот кусочек из Евангелия от Марка читается. Напомню, кстати, вот все эти 11 Евангелий воскресных, они действительно все из последних глав евангелистов берутся. Почему? Они все говорят о том, что происходило после воскресения Христа. После воскресения Христа. Вот еще раз нам церковь напоминает в течение года, постоянно говорит нам о воскресении. Потому что мы с вами знаем и помним и понимаем, что вот воскресение Христово – это центр нашей, ядро нашей веры. Да, если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, тщетна надежда наша, как говорит апостол. Теперь послушаем чтение этого Евангелия, а дальше будем разбирать.
Евангелие от Марка, зачало 71-е. Во время оно воскрес Иисус заутро, в первую субботу, явися прежде Марии Магдалине, из нея же изгна седьм бесов. Она же, шедшая возвести с ним бывшим, плачущимся и рыдающим. И они, слышавшие, яко жив есть, и виден бысть от нея, не яше веры. Посих же двема от них грядущима, явися иным образом, идущима на село. И та, шедша, возвестисто прочим, и не тема веры яша. Последи же возлежащим им единому на десяти явися, и поноси неверствию их и жестосердию, як увидевшим его восставше, не яше веры. И рече им, шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари, и же веру имет и крестится, спасен будет, а и же не имет веры, осужден будет». Знамение же веровавшим сия последуют. Именем моим бесы иждянут, языки возглаголют новы, змея возьмут, а щеть, что смертно испьют, не вредит их. На недужные руки возложат, и здрави будут. Господь же уба, по глаголании Его к ним, вознесеся на небо, и седе одесную Бога. Они же, исшедши, проповедаши всюду, Господу поспешствующую и Слово утверждающую последствующими знаменями. Аминь.
Ну вот, мы прослушали с вами чтение начала 71-го, как оно обычно звучит в храме, а сейчас немножечко прокомментируем, потому что, конечно, вот так, чтение известное вам, дорогие слушатели, да, и наверняка вот, ну, практически наизусть многие его знают, какие, и, в общем, оно понятно, да, понятно, о чем идет речь, понятно ложатся на сердце слова. И я хочу только какие-то вот давать такие комментарии, которые, может быть, помогут вам глубже проникнуть в язык, да, и в то, о чем, собственно, говорится. Да, то есть понять какие-то формы лучше грамматические, и в то же время какие-то вот слова увидеть, может быть, немножко по-другому, с тем, чтобы глубже понимать то, о чем говорится. Итак, будем потихонечку по предложению комментировать. «Во время она воскрес Иисус за утро в первую субботу, и явися прежде Марии Магдалине, из нея же изгна седьм бесов». Во время она, значит, в некое время, вот в то время, мы уже это словечко она как-то комментировали, вот в то, в некое время, воскрес Иисус за утро. Воскрес, что это за форма? Это форма деепричастия. То есть мы бы сказали по-русски воскреснув. Воскреснув. А как будет, ну, когда мы по-русски говорим, что Христос воскрес? А мы знаем эту форму. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, так мы поем, да? То есть здесь сказуемый у нас не воскрес, а что он сделал? Иисус явися, явися Марии Магдалине, да? Вот это будет сказуемый явися. И когда он явися? Каким образом? Когда? Воскреснув, да? За утро. За утро словечко нам с вами попадалось. Это еще даже когда вот утро только-только начинало брезжить, да? Рано-рано утром, за утро. И потом такие слова «в первую субботу». В прошлый раз нам попадалось похожее словосочетание. Я еще раз напомню, как его нужно понимать. Вот «в первую субботу» – такое чтение мы видим в церковнославянском варианте. А если вы возьмете синодальный русский перевод, там будет так «в первый день». По субботе, да, в первый день, и день будет курсивчиком написан. Вот чтение такое: воскресший рано в первый день недели. Воскресший рано в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине. Почему на русский язык вот так переведено? В первый день недели, в первый день недели. Это слово «суббота» означало, во-первых, покой. Во-вторых, оно означало тот день, когда ничего не делают, некий вот праздничный день в течение недели. Им же стали называть древние евреи вот любой праздничный день, то есть любой какой-то праздник, который, скажем, вот не пришелся на субботний день, а в другое время года, он тоже мог называться субботой, да, и даже у них были так называемые субботние годы, особые праздничные годы, да, какой-то вот год, он субботный год назывался. А еще называлось этим словом и вся седмица. Вся седмица. Вот слово «суббота» могло называть у древних евреев всю вот седмицу, всю как бы то, что у нас называется по-русски как «неделя». Обратите внимание, по-славянски слово «неделя» – это один день в неделе, да, праздничный день. А у нас вот по-русски словом «неделя» стала называться вся седмица. Вот это так, то есть слово «суббота» – такое многозначное слово, да, это покой, день, когда ничего не делают, праздничный день, и даже вся седмица так может называться.
Ну, чисто философски вообще воскресенье как бы освещает всю неделю, рабочую даже.
Да, это если мы уже будем, так сказать, про нашу говорить ситуацию. А вот здесь, как это было написано? Значит, по-гречески стоит так – в первый, в скобочках добавим, день субботы, то есть в первый день вот седмицы, так бы можно было перевести. А почему вот в первую? Переводчики, которые начинают анализировать, да, почему так переведено, говорят, ну, видимо, это потому, что по-гречески слово «день» женского рода, а смысл такой, в первый добавим день, субботы, значит, вот этой седмицы, в первый день недели, так скажем, да, в первый день недели.
Ну, надо еще не забывать, Людмила Павловна, что воскресенье, как календарного дня, тогда еще не было.
Да. Ну, а я вот еще хочу предложить вам такое толкование. Почему все-таки вот это вот чтение славянское в первую субботу? Но почему бы не исправить? Почему церковь так длительно на протяжении веков сохраняет вот такое именно чтение? Почему не написать «в первый день седмицы», например? Да, вот. Почему в первую субботу? А мы в прошлый раз говорили и предлагаем поразмыслить над таким еще толкованием, что речь идет об особой такой субботе, которая стала воскресеньем. Это если вы вспомните Пасху, когда мы поем канон, да, пасхальный, «Сей нареченный и святый день един суббот царь и Господь». То есть это нареченный особый такой день, воскресенье, воскресенье день. Он царь всех суббот, царь и Господь, царь и Господин всех суббот. Да? То есть это такой праздничный день, который просто над всеми, вот царь, ни с кем не сравнится. И дальше даже говорится «праздников праздник, торжество торжеств». Да? То есть очень может быть, да, что вот славянский переводчик как бы переосмыслил греческий текст и позволил себе здесь, да, сказать вот так. В первую субботу, то есть в первую среди всех суббот, в единственную субботу, но которую теперь мы назвали воскресеньем. Да, которую мы теперь назвали воскресеньем. Так вот, давайте так, значит, Иисус явися в первую субботу, воскрес за утро. А кому же он явися? Прежде он явися Марии Магдалине, здесь вроде бы все понятно, Марии Магдалине, из нея же, из которой изгна, это он изгнал, да, форма единственного числа прошедшего времени, изгна семь бесов. И читаем дальше. Она же, то есть Мария Магдалина, шедше возвести с ним бывшим, плачущимся и рыдающим. Она, это Мария Магдалина, нам понятно, потому что только что мы про нее читали, шедши, шедши, вот эта вот форма женского рода, на «и» заканчивается. Суффикс «ше» говорит, что она это уже сделала, то есть это совершенный вид, то есть пойдя, пойдя уже, да, не идя, а пойдя. Возвести, возвести, опять-таки от глагола «возвести ти» мы отбрасываем «ти» и получаем форму прошедшего времени единственного числа. Она возвестила, пойдя, кому? С ним бывшим, плачущимся и рыдающим. С ним бывшим – это кто такие? Это апостолы, да, которые когда-то были, ходили за Христом, были с ним, и вот они сейчас им, с ним бывшим когда-то, а ныне плачущимся и рыдающим, она и возвестила о том, что вот она видела Христа. «И они, слышавши, яко жив есть и виден бысть от нея, не яша веры». Да? Они, вот апостолы, которые он сказал, они что сделали? «Не яша веры». «Не яша» – можем добавить такую глагольчику «яша», приставочку «при». «Не при яша веры».
Ну, по-человечески очень понятно. Еще да. Недавно на виду и на слуху эти события страшные той ночи. И действительно, одно лишь свидетельство Марии Магдалины не могло развеять их сомнений, да?
Да, да, я думаю, вполне естественно. Да, не приняли они от ее слов «не при яша веры». Вот просто я обращаю внимание вот на эту форму глагола «яти», да, это от глагола «ять» – это «брать» или «взять». Вот здесь окончание «ша» нам показывает, что это «они», что это третье лицо множественного числа. «Они», то есть апостолы, не «яша веры» и «слышавши», даже послушав, услышав, что она им сказала. «Слышавши», опять-таки, «вш» – это показатель совершенного вида, «услышав», уже «услышав», а «е» на конце – это показатель множественного числа, это «они», «услышав». Что же они услышали? «Яко жив есть и виден бысть от нея». Понятно, да? «Яко что? Жив он, жив Христос, жив есть. И даже виден бысть, и был виден от нея, был виден ею». Они все равно, они не яша веры. Не уверовали, не приняли этих слов, не при яша веры. И прежде чем пойдем дальше, вот я напомню, что вот эту историю про Марию Магдалину мы с вами будем слышать еще в 8-м воскресном Евангелии, когда дойдем, и это будет зачало из Евангелия от Иоанна, да, мы там подробно эту историю услышим. Пока нам вот евангелист Марк как бы напоминает то, что все должны знать, вот из учеников он нам это кратенько пересказывает. Дальше идем. «Посих же двема от них грядущима явися и нем образом, идущима на село». А это о чем идет речь? Да? Это речь идет об истории, которую описывает евангелист Лука, и мы в пятом воскресном Евангелии тоже эту историю подробно с вами прочтем, прокомментируем это предложение. Да, по сих, то есть после этого, почему не сказано по сем? А потому что многократно мы отмечали, что абстрактные какие-то понятия в славянском языке выражаются местоимениями во множественном числе. То есть сия вся, да, значит, мы по-русски сказали все это. Так вот, по сих мы по-русски сказали после этого, а по-славянски во множественном числе стоит местоимение по сих. По сих же двема от них грядущима явися и нем образом. Где у нас сказуемое? Явися, это Господь имеет в виду. Явися, да, вот явился, форма прошедшего времени от глагола явитеся. И явился он кому? Двема от них. Что значит двема? Двум из них, из апостолов. Двема – это форма двойственного числа. Можно было бы сказать двум, а вот сказано в двойственном числе. Двема от них. И здесь в этой фразе у нас несколько таких вот форм двойственного числа. Двема от них. Дальше. Грядущема. Тоже глагол, да, стоит в двойственном числе. Не сказано грядущим. Да, во множественном числе, а грядущема. Грядущема. И не просто грядущема, а дальше объясняет он, евангелист добавляет, и идущема на село. Опять-таки, идущема значит идущим, только в двойственном числе. Куда? На село. Напоминаю, что по-славянски село – это прежде всего поле, которое обрабатывается. Да, вот поле, которое обрабатывается, вот поэтому у нас сельское хозяйство там, да, вот. Они вот шли куда-то, да, и по сих двема от них грядущима явися инем образом идущему на село. Что мы здесь вспоминаем? Мы вспоминаем историю про то, как Лука и Клеопа шли в Эммаус. Да, здесь Эммаус не упоминается, просто сказано, что они куда-то пошли за Иерусалим, вот туда, за город. Да, куда-то такое, в поля, и они шли по дороге, и там что-то тоже вот произошло, явление Христа, и он им двоим, Луке и Клеопе, явился иным образом, да, то есть каким-то иным образом, не так, как Марии Магдалине. И что же получилось? «И та шедша возвестисто прочим, и не тема веры яша». Да, и опять-таки, те двое, та, вот это вот та, если у кого-то церковно-славянский текст, вы над словечком та видите ударение камора, который показатель, так скажем, не единственного числа. Это не какая-то та, она какая-то женщина, а это именно двойственное число, то есть мы бы сказали те двое, та. Шедша, опять-таки, форма двойственного числа, та шедша, они двое, пойдя, что сделали? Возвестисто, возвестили. Значит, вот очень характерное окончание двойственного числа «ста», да, было бы во множественном числе как «возвестиша», да, а их двое, поэтому употребляется двойственное число «возвестисто» кому? «Прочим». «Прочим». И та шедша «возвестисто» «прочим». То есть те двое, пойдя, возвестили «прочим». И что получилось? «И ни тема веры яша». Яша, у нас этот глагольчик уже встречался. То есть вот они опять-таки не прияли веры, да, не уверовали, не поверили кому. Тема. Тема – это тоже двойственное число. Если было много народу, не только Лука и Клеопа, много, сказали, и не тем веры Яша. Да, то есть вот апостолы не поверили бы, и вот было бы сказано тем. Они, в данном случае тема, потому что у нас двое – Лука и Клеопа. И это, обратите еще внимание, «ни тема веры Яша». Отрицание «ни» стоит далеко от глагола. Нам это немножко так затруднительно, да, но вот если в славянске мы все время, по-славянски мы слышим это Евангелие, мы привыкаем. Мы бы хотели бы так, наверное, сделать. «И тема веры не Яша», да. А вот по-славянски это «ни», даже не в виде «ни», а в виде «ни» может отодвигаться и стоять далеко от глагола. «И ни тема веры Яша». Идем дальше. «Последи же возлежащим им единому на десяти, явися и поноси неверствию их и жестосердию, яко видевшим его восставша, не яша веры». «Последи же», что произошло? «Возлежащим им единому на десяти явися», то есть Господь уже явися сам кому? «Им возлежащим единому на десяти». Значит, вот единому на десяти, значит, одиннадцати апостолам. Мы помним, что Иуда отпал, да, от апостольского чина, А 12-й апостол еще не был избран, и в какой-то момент вот Господь пришел, да, дверям затворенным, в то время как двери заперты, и говорил вот со своими апостолами, с 11 апостолами. Что значит «возлежащим им»? То есть, попросту говоря, «сидящим за столом». Так бы можно было перевести. О чем здесь идет речь? Вот когда мы, русские люди, собираемся, да, за столом, у нас стол накрытый, и вокруг стоят лавки или стулья. То есть мы за столом сидим. А вот на Ближнем Востоке, да, в римской культуре, да, вообще в эллинистической культуре вот периода, когда Господь ходил по земле, да, и, а сейчас и у многих там вот восточных народов тоже, традиция другая, трапезы. Да, когда низкий такой стол, вокруг него такие вот своеобразные топчаны, что ли, лежаки, они могут быть покрыты коврами, если человек богатый, там могут лежать какие-то подушки. Но, в принципе, вот некие такие вот, как бы, топчаны, так прям скажем, да, окружают стол такой буквой «П». И вот люди, собираясь на общую трапезу, они буквально вот так полулёжа вот здесь собираются у этого стола, да, едят и беседуют. Это просто вот такой обычай этой ближневосточной культуры. Ну вот представьте, если мы с вами, скажем, где-то жили в юрте в какой-то, да, вот, там другой обычай трапезы, да, вот там очаг, все сели как-то там, на ножки сложили, да, значит, и едят. По-другому люди живут. То есть здесь, когда сказано, что возлежащим им, речь идет о том, что они вот собрались, да, на трапезу и возлегли вокруг трапезы, вокруг стола. Итак, последи же возлежащим им, единому на десяти, явися. И что сделал еще Господь, когда он явися? Он поноси неверствию их и жестосердию. То есть он глагола поносити, значит, как-то ругать, упрекать, да, он вот упрекал их за что? Неверствие и жестокосердие. Поноси неверствию их и жестосердию. Кстати, интересно, вот если посмотрите в греческий язык, это слово «жестосердие», там будет так буквально «склерокардия». То есть такое вот как бы склероз сердца у них произошел. Вот очень интересно у нас, да? Ясно, что склероз – это такое затвердевание сосудов и тканей. Но если вот так вот мы задумаемся, да, вот это жестосердие, да, жестокосердие – это когда человек, вот сердце у него жесткое, да, жесткое такое, вот оно даже вот может не помнить никакой, так сказать, доброты, ничего, да? Вот такое жестосердие буквально вот по-гречески склероз сердца. Вот интересно, да? И поноси неверствие их и жестосердию. За что же так он? Да, вот упрекал учеников своих, «яко видевшим его восставша, не яша веры». Опять говорит, «не яша не приняли веры, кому? Видевшим его спасителя восставша». То есть, видевшим его воскресша. Мы с вами как-то уже многократно говорили, опять напомню, что глагол «воскреснути» или «восстати», они восходят к одному глаголу греческому. У нас можно сказать и «восстание Христово», и «воскресение Христово». Христа воскресша и восставша. Смысл один.
Все-таки, Людмила Павловна, немножко не по теме, наверное, вопрос, но, может быть, наши слушатели чуть-чуть отдохнут от литературной части нашей передачи. Хотелось бы спросить, почему Господь являлся вот таким действительно прикровенным образом? Неявно же он сразу явился всем, как это произошло потом, впоследствии мы знаем из Евангелия, а вот такими фрагментарными как бы моментами. И потом он сам же упрекает учеников, что они не имели веры. Он мог явиться совершенно иначе, так, чтобы все уверовали сразу.
Ну, знаете, богословы ведь очень много об этом говорят. Вот я, так сказать, скажу по душе просто, да, вот вы меня спрашиваете. Ведь на самом деле Господь, Он всегда с нами. И мы просто, видя часто Его милосердие, мы как бы не хотим думать, что это Он с нами, понимаете? И даже если бы вот что-то такое там, ну, не дай Бог, вот как вот мы бы вот сейчас увидели явление, да, Христа, мы просто, нам стало бы плохо, мы бы, скорее всего, подумали, что у нас что-то с головой, да? Так ведь, да? Вот. И, наверное, правильно бы сделали, потому что отцы учат нас не доверять неким видениям. Поэтому осторожненько, осторожненько Господь является сначала женам-мироносицам, да, Марии и Магдалине, потом вот двум ученикам, потом к ним приходит, да, он как бы вот потихонечку, так скажем, подходит к их сердцу, да. Я просто хочу сказать, действительно, вот такой еще один случай. Вот на днях буквально скончался один мой знакомый. Да? Он, так сказать, был одноклассником моей старшей сестры, мы тоже были знакомы. И вот он был врач-хирург по онкологии, там, так сказать, по всему. Так вот, он крестился буквально вот, примерно вот год назад. И человек пришел, так сказать, сам к Богу. И одним из толчков, которые как бы заставили этого человека, да, так сказать, классного хирурга на похоронах, там просто вот, что называется, яблоку негде было упасть, да, все пришли проводить человека. Мне рассказывала сестра, да, значит, история была такая. Однажды, значит, она звонит ему, они там, так сказать, часто общались, вот, одноклассники, звонит, спрашивает, как дела? Он говорит, да вот у меня там что-то с позвоночником, там что-то такое, там чуть ли не грыжа, там вообще там. То есть это говорит хирург, который понимает, так сказать, что происходит, говорит, мне совсем плохо. Тогда еще был он некрещенный. Слышав это, мы с одной, значит, с верующей, так сказать, нашей, вот, тоже человеком, знавшим ее, мы стали за него молиться. Как вот, Господи, как-то вот, ну, ты приведи его к себе, да, как-то, что называется, хороший человек, некрещенный, нам жалко, Господи, как-то устрой это дело. Устрой. И вот они стали молиться, они молились, так сказать, несколько дней, и потом она его, так сказать, звонит ему спросить, как дела. Он говорит, а все нормально, я вот тут 7-часовую операцию провел. Она говорит, а как же твоя спина? Он говорит, а она прошла. И тогда она ему сказала, ты знаешь что, а вот мы молились именно, чтобы Господь тебе, так сказать, показал как-то. Знаете, он задумался. Он реально задумался, потому что как врач он понимал, что что-то не то произошло. Что произошло что-то не то, что должно было быть. Вот. И после этого, так сказать, в течение какого-то, там еще какие-то были случаи, когда ему Господь тоже вот как-то вел. Просто я вот рассказываю вам, как говорится, из, вот, буквально из первых рук. Я знаю этого человека, да. И человек потом крестился, так сказать, венчался, уже больной вот сейчас раком, да. Он просто умер как христианин буквально, да. Потому что как-то какие-то были последние минуты, тоже удивительно. Я к чему это рассказываю? Вы попросили меня вот свое такое мнение какое-то, сказать, почему Господь не сразу открывается. А он, потому что он каждый ведет по-своему. Он каждый, вот этому врачу нужно было, чтобы он на себе это испытал. Что должно было быть так, а стало по-другому. Да? Это непонятно почему. Он сам себе не может объяснить. Как это он, так сказать, только что он тут загибался, и через пару дней он проводит 7-часовую операцию сложнейшую. Да? И идем дальше. «И рече им, шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари». И рече им, кто это? Им апостолам сказал, Господь, это мы уже догадываемся, что форма рече очень часто нам встречается в Евангелии, рече, глаголе, сказал, там, говоря, да, рече Господь им, шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари. Все понятно, шедше вы, пойдя в мир, но не просто в мир, а в мир весь. Проповедите Евангелие всей твари. Обратите внимание, словечко «весь» добавлено. Можно было бы сказать, пойдите в мир и там попроповедуйте, так сказать, немножечко, да, ну и потом будем дело заканчивать. Нет, сказал Господь, шедше в мир весь, то есть проповедуйте Слово Божие, да, во всем мире, даже до последних земли, да, как говорится в других местах Священного Писания. То есть Евангелие должно быть проповедано по всему миру, чтобы никто из людей не мог сказать, а я не слышу. Вот когда начнется страшный суд, а я не слушал, скажут, мне не говорили. Нет, в мир весь. И вот интересно, что тут вот формулировка «мир весь», она, допустим, у сербов, да, сохранила, знаете, в каком слове, они как вселенную называют, она называет вселенную «весь мир». Там у них, правда, вот вместо «весь» у них перестановочка произошла. У них слово «все» будет не «все» по-нашему, а «све». И поэтому у них «све мир» называется вселенная. То есть, если так вот расчленить на корешочке, да, будет весь мир. Вот так сербы называют вселенную. И вот здесь шедшее в мир весь, проповедите Евангелие всей твари. Ну, слушатели наши, наверное, к слову твари привыкли, они понимают, что это не ругательное слово, да? Это для внешнего человека слово тварь ругательное. А мы понимаем, что тварь – это творение, творение. То есть вообще всему творению проповедите слово. Значит, и людям, которые сотворены Богом, поэтому мы, каждый из нас – это творение, тварь Божия, да? И вот просто по всему миру. Потому что меня как-то спросили, а вот как там, там животные, как и что? Мы знаем, да, нам говорит апостол, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Да? А из-за чего она стенает и мучится? По нашим грехам. по нашим грехам. Потому что Господь-то вот пришел разбираться с нами, с людьми. Да? И Он с нами будет прежде всего разбираться. А как уж Он поступит со зверушками, да, это, как говорится, не наше дело. Он с ними сам разбирается. Да? А вот нам Он сказал, что вы отвечаете за весь мир, да? Вот за все творение. И вот поэтому пойди к ним, то есть к людям, да, сказал, и шедший в мир весь, проповедите Евангелие, а Евангелие мы помним, что это такое, это благая весть, да, благую весть, прежде всего воскресение всей твари, всему творению. И что будет, что говорит дальше Христос? Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет. Вот смотрите, здесь у нас вот этот вот глагол, который у нас был в форме яша, не яша там, да, они не приняли веры, а здесь... Иже – это тот, который все-таки имеет эту веру, то есть приимет эту веру. Вера как подарок. Господь говорит нам слово свое, да, предлагает нам веру в себя. А возьмем мы эту веру или нет, это уже наше дело. Знаете, почему так мало веры, почему мало верующих, да, а больше неверующих? Господь всем предлагает быть верующими. Ну, не хочешь – не надо. Мы в прошлый раз с вами про свободу говорили, да, даже апостолу Петру была дана свобода. Если ты не ученик, ну ладно, ну пока не ученик, да. Вот, скажите ученикам и Петру отдельно. Так и вот здесь тоже. И же веру имеет и крестится, да, то есть станет учеником, последователем Христа, спасен будет. Это, конечно, не значит, что вот автоматически мы спасаемся верою, как говорят протестанты. Но для нас это такой ключ, да, дальше ты можешь идти. Ты вот крестился, да, уверовал, крестился, и дальше двигайся. Вот как тебе церковь подсказывает, как идти по этой дороге, слушай, да, старайся исполнять, и спасен будешь. Идем дальше. А иже не имеет веры, осужден будет. Да? Ну вот здесь уже прямо говорит Господь, тот, кто не примет веру, которую я вам предлагал, ну тот будет осужден. Что значит осужден? Ну как-то будешь вот ты не со мной. Ты же не, в меня не веровал. Ну почему, так сказать, я должен насильно тебя к себе тянуть? Ты будешь где-то в другом месте. Со мной не будешь. Вот в этом и есть смысл. Иже не имеет веры, осужден будет. Да? Тут уже, так сказать, даже не будет Господь, наверное, я так думаю, да, вот она спрашивает иногда, сказать, а вот он был хороший человек, но неверующий. Но это очень такой вопрос непростой, да, и у меня множество людей, почивших, не здравствующих, хороших людей, но неверующих. Тут ведь тонкость в чем, что мы не знаем иногда, насколько, вот что значит, человек говорит, я неверующий, да. Может, он просто не понимает, что он верующий, да? Да.
Я всегда задаю этот вопрос, и неверие часто напрямую связано с необходимостью исполнять заповеди. Тяжесть исполнения заповедей определяет наличие атеиста в человеке. Живя атеистом, легче освободиться от исполнения заповедей. Почему-то заповеди тяжелы, но раз человек говорит, что он атеист, мне кажется, все равно он оставляет за собой право, во-первых, стать верующим, и все равно его беспокоит вопрос об исполнении этих заповедей.
Вопрос его беспокоит, да, и вы знаете, вот опять-таки могу от своего опыта сказать, так раз вы меня спрашиваете, да, вот от своего опыта. Вот я когда-то, я воцерковилась, самостоятельно, учась в университете, мне было вот там где-то около 20 лет. Я стала сама ходить в храм, и когда я пришла в храм, я вдруг поняла, что я пришла туда, куда мне давно хотелось. И вот в те годы, это были в конце 70-х годов, я воцерковлялась, тогда были очень популярны песни Булата Акуджавы. И вот у него такая есть песня замечательная: «Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет». Да? И там есть такие строчки, которые просто пронзительными для меня были. Он говорит, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Понимаете? Вот у него там такие слова, действительно, когда человек, он чувствует, он тянется, он понимает, что есть, так сказать, нечто такое вот, правильное, хорошее. И более того, то, что выше его. То есть, когда человек понимает, что если он не будет этому высшему добру следовать, то будет плохо. Человек это внутренне чувствует. Он все-таки, даже если он атеист, называется атеистом-материалистом, он все равно верующий. Часто такие люди говорят, ну, наверное, вообще-то я понимаю, что какая-то высшая сила есть. Мне вот только неохота там по средам, пятницам поститься там или там что-то такое еще там не делать. Понимаете, вот ведь в чем дело. Вот в чем неверие заключается.
По всей вероятности, неверующими могут быть только люди, не мыслящие, не думающие или может быть, больные, которые физически не могут запустить в себе этот мыслительный процесс. А вы еще раз обратились к этим годам, к нашему советскому периоду, когда вера вроде бы была в гонении. Мне кажется, вот так подспудно даже в творчестве вы привели сейчас пример Булата Акуджава. Сколько таких бардов, сколько таких песен, сколько произведений, которые исподволь говорили о вере. Не открыто, но исподволь. И говорили намного сильнее, по-моему, Людмила Павловна, чем сегодняшние наши церковные некоторые проповедники. Уж простите за каламбур.
Ну, знаете, я вот так, когда делаем мы с вами эти передачи, я думаю, а мы-то с вами тут что-то сказали такое. Читаем дальше. «Знамение же веровавшим сия последует, именем моим бесы изденут, языки возглаголют новый, змея возьмут, ащи и что смертные испьют, не вредит их, на недужные руки возложат и здрави будут». Вот я прочитала сразу два стиха, потому что как раз Господь говорит здесь о том, что будет помогать апостолам, прежде всего апостолам, проповедовать его слово. Да? Читаем. «Знамения же веровавшим сия последуют». То есть тем, кто уверовал, они вот увидят, им последуют вот такие знамения. А именно какие? «Именем моим бесы изденут». Мы помним, что и апостолы, и многие святые изгоняли прямо-таки бесов. Это описано, да? «Языки возглаголют новый». Возглаголют новыми языками. Новыми языками. Мы помним историю Пятидесятницы, да, когда огненные языки сошли на апостолов, они заговорили разными языками. То есть люди, которые находились там в горнице в этой Сионской или где-то такое рядом, они слышали их говорящими на разных языках. Вот в чем здесь еще дело? Вот этот вот вопрос о языках, да, я бы сказала так. Они заговорят, вот верующие люди, которые могут проповедовать Христа, они заговорят самыми разными наречиями, с каждым смогут говорить на его языке. Вот какой здесь смысл мне видится, да. Ну, не только сказать мне. Вот, то есть они не в том дело, что какой-то вот язык, который там зафиксирован, там английский, там немецкий, не знаю, какой-нибудь там китайский, там или литовский, или какой угодно, да, дело не в этом. Они возглаголят новыми языками, то есть они смогут сказать любому в его ситуации, да, сказать о вере. Вот это действительно Божий такой дар, да, когда человек находит, дар проповедника, когда человек находит подход к любому человеку. Он каждому человеку может сказать такое словечко, что тут, вот тут у него и начинается эта вера. Вот я, допустим, работаю со взрослыми. Вот сидят два человека одного возраста, ну, допустим, вот среднего там, да, 35-40 лет. И вот, ну, скажем так, молодые люди, да. И они же понимают по-разному. Вот одна там, скажем, девушка, да, у нее один опыт жизненный. Она быстрее схватывает что-то одно. Другой молодой человек, да, у него иной жизненный опыт. И быстрее до него доходит что-то другое. Они вопросы задают разные, они переспрашивают о разном. Им непонятно разные. То есть каждому нужно сказать на его языке. Каждому пояснить, только чтобы до него дошло. Понимаете, да?
Ключ от сердца.
Ну да, можно так сказать. Вот, то есть мы вот, когда мы... Или мы говорим на одном языке, да? Мы друг друга понимаем, вот что это такое. Да? Вот в этом смысле, что они языки возглаголят новые. То есть, а языки... Вот эту форму прокомментируем. Это творительный падеж. Языками новыми. Они заговорят новыми языками. То есть они смогут найти подход к каждому, кто к нему встретится. И дальше еще описывает то, что будет с апостолами. Да? «Змея возьмут, да? И ащи, что смертно испьют, не вредит их». Здесь вот прямо, помните, как в «Деяниях» описана история апостола Павла, когда там они вот спаслись на корабле, так сказать, все-таки пристали к берегу, и там какие-то местные жители дали им, значит, приют, и возле костра, когда Павел стал подносить хворост, там змея аспид некий вылез и хотел его ужалить, а он просто эту змею стряхнул в огонь. И даже местные там, это описывается в «Деяниях», да, как Лука описывает в «Деяниях», они думали, что этот человек, наверное, какой-то нехороший, раз змея его укусила. Они подумали, что она его укусила, может быть, она ее укусила. Но когда увидели, что с Павлом ничего не происходит, что он жив и здоров, это в «Деяниях» описывается, они поняли, что человек непростой, но даже сказали, они подумали, что он Бог. Да? Вот. То есть вот этот случай с Павлом, да, здесь, пожалуйста, можно вспомнить. «Ащи, что смертно испьют». А знаем предание по Ане, про Иоанна Богослова, другого апостола, да, который был после того, как он в Ефесе там, значит, идолов разрушил, да, он был осужден, и ему суд приговорил его выпить чашу с ядом. Была такая форма казни, да, в Римской империи. И он, когда выпил эту чашу, то он остался жив. Более того, по преданию говорит, что там другие, кто был казнен вместе с ним, там какие-то еще, значит, преступники, так скажем, они умерли. Ему потом пришлось их исцелять, оживлять, так скажем. Вот. Так вот, ащи, что смертный спьет, не вредит их. Да? Это вот из жития Иоанна Богослова мы тоже знаем. На недужные руки возложат и здрави будут. Ну, здесь можно множество случаев перечислять исцеления и апостолов, и других святых. И вот, все это сказав своим ученикам, что сделал Господь? Читаем стих. «Господь же убо, по глаголанию Его к ним, вознесеся на небо и седи одесную Бога». Итак, Господь, по глаголанию Его к ним, к апостолам, вознесеся, как у нас от глагола «вознестися», да, вот прошедшее время, вознесися, вознесся на небо и седе, то есть сел одесную Бога. Вот, кстати, именно поэтому вот это зачало мы слышим на утренне праздника Вознесения Христова. Вознесися на небо и седе одесную Бога. А что же стали делать апостолы? Они же, изшедшие, проповедаша всюду, Господу поспешствующую и слово утверждающую или утверждающую, может быть, напечатано в книге, и так, и утверждающую, и утверждающую, последствующими знаменями, аминь. То есть Господь пошел к Отцу своему, да, на небо, а они же, апостолы, исшедшие, выйдя, проповедали всюду, проповедаша, форма наша нам уже привычна, проповедали всюду, но не просто сами от себя проповедали, а, как сказано, Господу поспешствующую. Что это за оборот такой? Двойной дательный, да, дательный самостоятельный. Кому? Господу какому поспешствующую? Два словечка в дательном падеже, смысл какой? В то время как Господь им поспешствовал. То есть помогал, да? В то время как Господь им помогал, Господу поспешствующую. И что еще Господь делал? И слово утверждающую последствующими знаменями. То есть Господу утверждающую. Еще один оборот получается двойной дательный. В то время как Господь утверждал, что он утверждал? Слово последствующими знаменями. Какое слово? Слово, которое они говорили, наверное, да, их слова. И в то же время слово можно было бы мысленно написать с большой буквы, то есть утверждая вот учение о слове, о Христе, о слове Божьем, последствующими знаменями. Да? Вот он же им сказал, что знамени последуют. Вот они и последовали, да, последствующими знамени утверждая слово. И последнее слово в этом зачале – аминь. Да, это последнее слово в Евангелии от Марка. Обычно такое вот заключение, да, традиционно ставится в конце речи – аминь. Смысл такой – истинно да будет так. Но вот можно этот аминь отнести и именно конкретно к этому чтению. Да, слово утверждающее последствующими знамени – и это истинно. Аминь.
И в конце каждой передачи мы разбираем воскресную стихиру на утренней, да, да, Людмила Павловна? Да. Какая сегодня у нас будет стихира?
Будет утренняя стихира, глаз третий, которая написана на тему этого воскресного Евангелия. Читаем.
Магдалине Марии, Спасово благовествующей из мертвых воскресения и явления, неверующие ученицы, поносими быша ожестосердии, но знаменями вооружшися и чудесы ко проповеданию посылахуся. И ты, оба Господи, к начальному свету вознеслся и си Отцу, они же проповедаши всюду слово, чудесы уверяющие, тем же просветившися теми, славим Твое, еже из мертвых воскресения, человека любче, Господи.
Вот мы слышали сейчас стихиру третьего глаз, пока она не звучала, еще пока только прочли. Когда эта стихира звучит? мы их слышим, эти стихи, очень часто, опять-таки, тогда же, когда слышим евангельское чтение, то есть на утреннее воскресное, под воскресенье. В каком месте службы? А вот когда уже идут стихиры на хвалитих, то есть когда канон закончился, начались стихиры на хвалитих, на славу, говорит канонарх «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», или хор поет «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», и поется вот эта стихира. После нее «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». И обязательное песнопение «Преблагословенный еси, Богородица Дева» и так далее. И после этого начинается «Великое Словословие». То есть вот в этом месте, незадолго до «Великого Словословия», мы эти стихиры слышим. Будем разбирать мы эту стихиру маленькими, небольшими частями. Вот сначала такую часть отделим. «Магдалине Марии, Спасова благовествующей из мертвых воскресения явления, неверующие ученицы, поносиме быша о жестосердии». Здесь остановимся. Итак, у нас здесь ученицы, да, главное слово. Про них сказано, что они быша поносиме о жестосердии. Понятно, что их вот Господь упрекал, да, они были поносимы от Господа, быша поносимы о жестосердии, за свое жестокосердечие. А почему это происходило? Неверующие, потому что они вот в состоянии неверия пребывали. А чему же или кому же они не веровали? А вначале сказано «Магдалине Марии», причем благовествующей, Спасова воскресение из мертвых и явление. Значит, Магдалине Марии, благовествующей, Спасова из мертвых воскресение и явление, неверующие ученицы, поносиме быша о жестосердии. Дальше идем. Но знаменьми вооружшися и чудесы ко проповеданию посылахуся. Вот эти самые ученики, да, вооружившиеся, то есть вооружившиеся, чем? Знаменьями и чудесы, о которых им Господь сказал, что последуют, да, знамени и чудеса, вооружившиеся, причем, обратите внимание, вооружившиеся, как воины. У нас есть такое есть выражение «воин Христов», да, часто это относят к монахам, но, в принципе, любой верующий человек, если он серьезно настроен, он действительно воин Христов, он должен сражаться. Так вот, они вооружившись, вооружившиеся знаменями и чудесы, были посланы, то есть посылахуся, Христом посылались, ко проповеданию. Понятно бы все, все вроде бы, да? И дальше следующий кусочек читаем. «И ты, убо, Господи, к начальному свету вознеслся еси Отцу, они же, проповедаша всюду слово, чудесы уверяющие». Разбираем. «И ты, убо, Господи, итак, ты же, Господи, вознеслся еси», это нам понятно, «ты вознесся», мы на «ты» обращаемся к Господу и говорим «вознеслся еси», «вознеслся еси», да? Куда? «К начальному свету Отцу». Помните, как в символе веры мы говорим, что верую в Господа Иисуса Христа, света от света, Бога истина от Бога истина, то есть Христос – это свет, исходящий же от света. И вот здесь поэт нам говорит так, «ты вознеслся еси к начальному свету Отцу». «Они же, проповедаша всюду слово», то есть они же апостолы, «проповедаша», окончание «ша» говорит нам, что это множественное число, прошедшее время, уже совершенный вид, то есть они проповедали, «они же проповедали всюду слово». Какое слово? Твои слова? Да, твои слова. И в то же время они проповедовали само слово Господа Иисуса Христа. «Они же, проповедаша всюду слово», не просто так, «а чудесы уверяющие». Помните, как Господь даровал им знамения и чудеса, да, когда это было нужно? И вот они этими чудесами, сказано, чудесы уверяющие, то есть помогая вот увериться людям вот этими явлениями, такими, то, что мы называем чудом, чудесами. Обращаю внимание, что здесь вот чудесы уверяющие, чудесы именно творительный падеж. Знаете, у нас есть какая форма вот в молитвах? «Но твоими словесы наставляемые там, да?»
«Наказуемые».
Или «твоими словесы наказуемые», да, вот. Именно словесы или чудесы – это чем? Словесами и чудесами, да, по-русски бы мы сказали. Потому что, кстати, в именительном падеже будет другая форма – чудеса и словеса, да, вот. А чудесы и словесы – это творительный падеж всегда, да. Значит, чудесы уверяющие, чудесами уверяющие. «Тем же, просветившись теми, славим, Твое еже из мертвых воскресение, человеколюбче Господи. Итак, тем же, то есть поэтому, где у нас здесь сказуемое? Славим. Вот, теперь уже немного говорит о нас. Тем же мы славим Твое воскресение. Каким образом мы славим? Просветившийся теми. Кем это теми? Апостолами, да, тем же, просветившийся теми, славим. Что же мы славим? Твое еже из мертвых воскресение, человеколюбче Господи. Твое еже из мертвых воскресение. Можно было бы еже опустить, сказать просто «Твое из мертвых воскресение». Можно так? Можно. И так иногда бывает в наших славянских текстах. Вот это вот еже, да, это такое вставное словечко, это след греческого артикля. Да? Ну, можно было бы сказать так. «Твое воскресение». Еже из мертвых, которые из мертвых, да, и вот если так разъяснять, для чего это словечко нужно, можно просто вот на это еже так мысленно при таком вот понимании даже как-то его опускать, то есть твое из мертвых воскресение, твое, которое из мертвых воскресение, и обращаемся к Господу еще раз, человеколюбче Господи. Вот так немножко мы прокомментировали эту стихиру, сейчас она у нас прозвучит, да, вот, и на этом, наверное, потом будем прощаться.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской патриархии. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.